Мы с вами на второй главе Деяний апостолов. Мы по-прежнему рассматриваем модель библейской проповеди. Мы по-прежнему смотрим на то, как эта проповедь, которая является клише или шаблоном, или лекалом, должна быть в любой церкви. У меня вопрос по самой сути этой проповеди. Вы знаете, перечитывая некоторые комментарии, глядя на то, как люди мыслят относительно этих вопросов, мне понравилась мысль одного человека, который приблизительно так задает вопрос, я хотел бы вопрос задать его нам и поразмышлять. Почему люди становятся верующими, христианами? Вот что особого происходит, что вдруг ни с того ни с сего кто-то взял и поверил в Бога? Задайте вопрос себе, почему вы стали христианином? Вот что произошло в вашей жизни такого, что все поменялось, да, вот в разуме, в чувствах, в сердце, и вы стали верующим человеком? Может быть, люди оказываются в церкви по разным причинам. Я догадываюсь, что они существуют, они объективны, эти причины. Кто-то, возможно, в поиске вопросов, да, вот, которые беспокоят, найти ответы о загробной жизни. Вот что Библия говорит об этом? Вот это достаточно интересно исследовать и понять. Кто-то, может быть, пришел по причине того, чтобы подшлифовать свою нравственную жизнь, избавиться от каких-то недостатков своей личности, от пороков, чтобы улучшить свою жизнь. Кто-то, может быть, пришел в поиске каких-то возможностей самореализации, самосовершенствования. Кто-то еще по каким-то причинам оказывается в церкви. Но по каким причинам вы стали христианином, если вы себя таковым называете? Это очень и очень важный вопрос. Важнейший вопрос из всех вопросов. И вы увидите в это в самом тексте. Я хочу отметить, друзья, что христианами становятся не в силу того, что делает человек, что с чего-то начинается его поиск. Он начинает что-то чувствовать, как-то реагировать на что-то, и приходит к какому-то умозаключению, и вдруг он понимает, что быть христианином – это и модно, и современно, и полезно, и в конце концов выгодно, да, вот у меня будет билет на небеса. Христианами становятся, теперь послушайте, если этого с вами не произошло, вы не христианин. Христианами становятся в силу того, что с ними происходит влияние извне. Над ними что-то происходит, с ними что-то случается. Первично то, что их что-то касается, а не то, что из них что-то исходит. Та проповедь, которую мы с вами сегодня рассмотрим, это результат проповеди апостола Петра. Она просто наповал бьет в самом понимании, если мы увидим исторический контекст, если мы поймем вот эту агрессивную толпу, которая несколько десятков дней назад расправилась безжалостно с Мессией, с Господом, которые просто уничтожили его, они получили эту возможность, они ее реализовали. И вдруг 3000 человек обращаются ко Христу, принимают его верой, становятся его учениками и последователями. Разве возможно вот увидеть, что это особенность Петра, способность его подметить какие-то тонкости в тексте, преподать какие-нибудь такие интересные моменты, зацепить их за струнки чувствительные, расположил их, и они уверовали? Как правило, во враждебной толпе такое не происходит. Легче говорить с человеком один на один. Когда он тебя выслушал, задал тебе вопрос, ты ответил, ты понимаешь немножечко его культуру, у вас есть какие-то беседы, ты ему аргументируешь, нет напряжения какого-то. Но тогда, когда одна группа людей, мы знаем, да, в день Пятидесятницы, уже начала смеяться над ними, начали говорить о том, что эти люди немножечко выпили на праздник, чтобы бодрее им было, и вот уже не было однородной такой массы или органичного такого воздействия или реакции, способности слышать. С ними произошло влияние Духа Святого на их разум, на их чувства, на их волю. Над ними произошло Божье чудо, которое способно из абсолютно неверующих, а еще хуже того, когда эти неверующие еще и религиозные люди, когда у них есть свои системы ценностей, мышления, вдруг по-настоящему становятся христианами. Когда мы будем просматривать весь этот этап Божьего действия в жизни человека, в жизни людей, когда Он их обращает, смотрите, друзья, было ли это в вашей жизни? Самое вот огромнейшее разочарование, которое только может в жизни испытать человек. Когда он всю жизнь уверен в том, что он верующий, но в конце своего пути, когда его глаза откроются в вечности, и он увидит, что перед его глазами закрыта эта дверь. Нет большего разочарования и скорби, и страдания, и печали, и боли, и это ад, уже начало ада, когда Христос скажет этому человеку: «Я никогда не знал тебя». Можно говорить сколько угодно: «Ты что, ты меня в собрании не видел?» Да ни одного собрания не пропустил. И пел, и жертвовал, и на миссию ездили, и вот немножечко как-то вовлечен был в какие-то дела церковные. Как ты меня не знаешь? Не в том плане, что Бог страдает способностью разглядеть, я тебя не знаю, ты новенький какой-то. В том плане, что мое сердце не знает тебя. Мой дух не знает тебя. Ты поклонялся для своих каких-то целей. Ты здесь был, потому что нужно было быть. Ты ходил, потому что у тебя свои какие-то причины были. Но ты никогда по-настоящему не был моим. Я иногда встречаю христиан, у которых за плечами, скажем так, календарный возраст христианской жизни, ну, уже так к 20 годам подтягивается. И общаясь с этими людьми, ты понимаешь, что их просто жестоко кто-то когда-то обманул. Преподали им псевдоевангелие, рассказали им ложный путь, ложную надежду на то, что не является Евангелием. И люди оказались в церкви. Они подняли руку, они сказали, что да, это покаяние, я хочу покаяться, я хочу принять Христа. Вся терминология на месте. Нужно заключить завет с Господом через водное крещение. Все правильно. Внешние ритуалы выполнены с точностью до мельчайших деталей. Но внутри эти люди никогда не были преобразованы Богом. Никогда не были Божьими людьми. Вот где страх. Вот почему сегодня, глядя на православное христианство, я не хочу его осуждать, потому что в самом протестантизме хватает не меньше проблем. Так много обманутых людей, которые думают, что они пришли поклоняться Богу. Думают, что Бог их слышит, когда они читают чьи-то молитвы. Думают, что сейчас, зажегши свечу в чье-то имя, человек из ада переведен в рай. И что когда-то, когда он умрет, кто-то побольше свечечку поставит, и он точно уже на престоле Божьем воссядет. Они думают, что они верующие, спасены, потому что в контуре какой-то мнимой церкви. Но она далека от той модели, которую мы видим здесь. Если мы будем игнорировать этим, если эти вопросы, вот просто не заставлю себя, не возьму вот так, скажу, давай исследуй свое сердце. Ни одного дыхания больше не сделай, если ты не исследуешь свое сердце. Вот это нормальная реакция. Проверяем себя, друзья. Не дрейфуйте в этом мире вот просто так, в компании, потому что Бог, если благоволит к нашей общине, значит, все без исключения будут спасены. Спасены будут те, с кем произошло то, что мы прочитаем в конце этой проповеди. Должно быть воздействие Духа Святого на жизнь человека. Должно быть радикальное преображение сердца. Но внутри этого мы посмотрим, насколько славно Бог предусмотрел то, чтобы привести человека к спасению. Я хочу еще один момент определить, прежде чем мы к нашему тексту подойдем. Я глянул в свои заметки. Некоторые люди полагают, что быть христианином, это не значит, знаете, быть исполненным какими-то фанатичными идеями и вот до беспамятства, до потери чувств и сил просто что-то делать для Бога. Человек может полагать, что ну, я ведь Богу ничего плохого не сделал. Живу нормально, я не конфликтую с Ним, стараюсь где-то придерживаться каких-то христианских норм. Помните, как сам Иисус отреагировал на подобные умозаключения людей, когда они пытались держать какой-то нейтралитет? Это Он сказал: «Кто не со мной, тот против меня. Кто со мной не собирает, тот расточает». Не обязательно закончить институт атеизма, чтобы вот активно вести какую-то борьбу. Не обязательно ходить на кладбище и христианские кресты разрушать, или на куполах где-то там что-то краской обливать чего-то, какие-то христианские святыни. Это далеко от этой мысли. Господь сам был, и Библия сама показывает, что не этого Господь ожидает от людей, что можно назвать его грешником. Нет нейтралитета. Либо вы во Христе, со Христом и для Христа, либо вы вне Христа и против Христа. Вот в такой ситуации оказалась эта масса людей, которые слушали проповедь Петра в этот день. Вот что произошло в народе после той проповеди. Во-первых, сокрушение. И давайте мы прочитаем весь этот отрывок. Услышав это, что это? То, о чем мы говорили в прошлый раз. То, о чем мы говорили в прошлое собрание, когда в центре проповеди был Христос. Когда Петр яснейшим образом изложил личность Христа, его благословение в том, в его жизни, в его смерти, в его воскресении, в его вознесении, в его титуле, в том, как Бог Отец к нему отнесся, в том, кем Христос является. Услышав это, смотрите, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи, братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими, многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». Итак, охотно принявшие его слово крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Давайте посмотрим на некоторые слова, которые в нашем тексте есть. Многие из вас знают, вот это вот слово «умилились сердцем». Очень интересно. Оно используется в Новом Завете один раз. Нет других слов использования, чтобы можно было проверить, в каком направлении оно еще используется. Но те словари, светские и библейские, они вот какое определение этому слову дают. Кстати, как ваше восприятие этого слова, какую нагрузку оно несет, умилились сердцем? Вы всегда так думали? Смягчились, да? Умилились, вот как-то расположились. Вот Петр так старается, убеждает всегда, и они так... А? Да, блаженный такой, ну, продолжай, брат. Да, вот как-то так. Но это неправильный перевод. В нем здесь есть что-то такое, что показывает, что они поменяли свое отношение, но не передает истину. Это очень сильное слово. Это быть пронзенным, раненым, уколотым, уязвимым. И сами развейте синонимы к этому производному. Они были пронзены, они были сокрушены. Вот это более точное определение этого слова. И это произошло внезапно. Они мгновенно это почувствовали. Учитывая то, что там было порядка 20 или 30 тысяч человек, способных вместиться на каком-то клочочке площади, вот речь идет о 3000, которые пережили вот это состояние. Вы представляете себе, вот люди слушают проповедь Петра, он не собирается ни на кого нападать, он просто им проповедует то, что Дух Святой давал ему провещевать, давал ему говорить. И Писание нам показывает, что они были пронзены в сердце свое. Это начало спасения. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. И оно должно что-то производить в нашем разуме или в разуме слушающих. Давайте мы посмотрим на 3 вещи, которые мы можем увидеть, что же все-таки вызвало эту боль. Вот почему они были пронзены? Что заставило их сокрушиться в этот момент? Что заставило их на самом деле испытать такое потрясение, что оно в конце концов привело их к покаянию? Во-первых, глубочайшее чувство вины. Глубочайшее чувство вины. Откуда мы это берем? Столетиями израильтяне ждали пришествия Мессии. Отцы и это поколение, которое сейчас, которому Петр проповедовал. И вот в этот момент, когда они узнают, что они своими руками распяли того, кого ждали, они исполнились вот этого сокрушения, которое вызвало у них чувство вины. Я стал убийцей Мессии. Послушайте, что пророк Захария об этом событии говорит. 12 глава, 10 стих. Захария 12, 10. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления». Я не знаю, это ли это слово, потому что это было написано на еврейском языке. И вот, но вот что важно. Смотрите, «и они воззрят на него, которого пронзили». И что? «И будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. То, что Петр им открыл, вдруг перед их глазами, вот что показалось. «Я своими руками убил словно своего сына». Можете себе представить такую картину? Вот прочувствовать то, что у вас есть единственный ребенок, которого вы долго ждали, и вы стали причиной его смерти. Например, оставили в ванной ребеночка маленького, да, набираете воду, вот, и ушли, кто-то позвонил резко, вот там вот что-то, или увидели, что машину вашу кто-то взламывает, вы побежали ее там спасать, вы приходите, это тело маленькое плавает в ванной. Или та же ситуация, но вы оставили ребеночка играть на балконе, он там поднялся на перила, посмотреть, кувыркнулся, и потом сосед говорит: «Слушай, не твой там человечек лежит». Или вы припарковываетесь назад машины, да, к гаражу все ближе, ближе, и вдруг слышите, просто на что-то наехали, а там был ваш ребеночек. И вы стали причиной смерти вашего ребенка. Вот вы можете себе это чувство вообще пропустить его через себя? Вы всю жизнь будете просто винить себя. Как я так мог? Почему я так сделал? И вот Захария говорит: будут рыдать о нем, как о первенце своем, как о том, которого сами пронзили. Они прочувствовали это, что мои руки брали эти гвозди и прибивали. Каждый из них мог прокрутить в сознании, в памяти, что я стоял у креста и орал смерть ему. От Пилатова двора там до Голгофы я просто орал смерть ему. И сейчас Дух Святой берет и снимает с них маску и показывает: знаете, что вы сделали? Вы убили того, кого должны были принять. Вы убили своего сына. Вы убили источник жизни. Я говорил, это не просто выбросить какой-то талончик, да, после заправки где-то вы заправили, выбросили, а потом оказывается этот талончик с призом машины там или еще чего-то. И вы думаете: ах, вот болван такой-сякой. Это не то состояние. Вот почему Захария говорит: чтобы прочувствовать, что они сделали, привяжите эту ситуацию к личному убийству или причастности своего ребенка, если вы, конечно, их любите. И они испытали эту вину. Посмотрите, покаяние не начинается с каких-то других слащавых моментов. Бог тебя любит, я повторяю эту мантру много раз, когда вот неправильные евангелисты с этого начинают. Вот, вот так у него есть план к твоей жизни. И мы вот умиляемся сердцем, мы думаем: вот это Бог, и вот это я, вот так хорошо, так все прекрасно. Христос сказал, что придет Дух Святой, который обличит мир о грехе. В чем его действие обличения? В том, что подняли руку на Божьего Сына. Друзья, если мы пришли в церковь только лишь из-за того, что напропалую пили, кололись, гуляли, воровали, били людей там или еще чего-нибудь делали, и теперь мы думаем залезать все эти раны каким-то образом в том плане, что вот ну как-то нужно от этого избавиться, это не покаяние. Я эти состояния или эти процессы называю просто религиозной косметикой. Нравственной косметикой, которая пытается вот где-то улучшить свой образ жизни, этику, поведение, там многие другие аспекты. Оно влияет на поведение. Да, можно выглядеть очень благородным человеком. Посмотрите вокруг нас, как много неверующих благородных людей, Как много другие люди могут сказать: да слушай, ты ходишь в церковь, или я знаю ваших людей, которые ходят в церковь. Я знаю также тех, кто не ходит в церковь, но между ними разница огромная. Те более порядочны, чем в вашем там коллективе или в вашей среде находятся. Иногда это правда. Тогда какая вообще принципиальная разница между хорошими там людьми и между хорошими людьми здесь? Разница должна быть в правильном обращении и покаянии к Богу. Я не думаю, что Петр проповедовал тем людям, которые были, знаете, вот уже конченые такие бродяги, которых нужно было на свалку там вывести генома, да, где-то там утопить их или вот сжечь. Люди готовились к празднику Пасхи, они понимали, что они идут Богу поклоняться, приносили жертвы. Для них это было целым событием в этом году. И они слушают эту проповедь. Вы подняли руку на Божьего Сына. Вы восстали против Бога. Второе, что они испытали, это страх. Это очень хорошее чувство, очень правильное чувство, необходимое чувство в вопросе покаяния. Во-первых, Петр провозгласил то, что Иисус, которого они распяли, Он оказывается жив. Вы хотели вот так вот избавиться от Него, а Он жив. Он жив. Как люди реагируют? Нет человека, нет проблемы, нет угрозы. Давайте-ка от него избавимся, никто нам не будет голову морочить. Но Петр проповедует: того, кого вы убили, Бог воскресил и посадил рядом с собою. И что еще? Что усилило этот страх? Тогда, когда он начал цитировать, что Христос положит врагов своих в подножие ног своих. Вот эта фраза, она всегда показывала в этом в образе, да, действия победителя, когда он ногой своей наступал на шею своих врагов, в знак преимущества, превосходства, силы и полной победы. И они ясно поняли, что это их касается. Тот, от кого они избавились, тот, против кого они начали враждовать, он жив и имеет мессианскую власть, и он накажет врагов. Две иллюстрации хочу привести, буквально кратенько. Обращение Павла было очень схожим процессом, то, что мы видим в день Пятидесятницы. Тот же самый Дух действует вокруг той же самой личности Иисуса Христа. Примерный еврей, да, и не буду перечислять все его титулы, ревнитель по закону Божьему, санитар общества, чтобы избавлять все это общество от нечисти, грязи, он зарядил себя этой мыслью: пока живу, пока дышу, избавиться нужно от христианства. Что с ним происходит? Встречается ему Господь на пути, мы будем рассматривать это в 9 главе более подробно. И Павел исполнен ужаснейшего страха. Оказывается, тот Иисус, те последователи, это не то, что в его воображении было нарисовано. Это могущественнейшая сила. И Христос говорит: Павел, трудно тебе идти против рожна. Сказано: в страхе и трепете, говорит Господи, те же слова: что повелишь мне делать? Или что мне делать? Что мне делать? Темничный страж, это уже когда сам Павел находился в заключении, будучи христианином, когда они пели, молились, восхваляли Господа, произошло землетрясение, и сказано, что, я процитирую: «Вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их, сказал: Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» 16 глава книги Деяний апостолов. Чувство страха – это необходимый процесс для очищения души и сердца. Это вот, знаете, это то, когда вот Господь взял бы эмаль с зуба, убрал до таких тонких границ, что чувствительность нерва на теплое, холодное, горячее, там, кислое, сладкое, соленое было бы из 10-10 раз. И оно не давало бы покоя. Вот эта чувствительность. Вот у души есть тоже свои барьеры, свои вот эти эмали, которые не позволяют. Почему грешники сегодня грешат напропалую, настолько свободно, ничего при этом не чувствуют, никакого ни обличения, ни стыда, ни абсолютно никаких страхов? У них есть эта своя изоляция. Вот в данном случае Бог убрал у этих людей эту изоляцию. Моисей однажды пережил подобное, Исаия пережил однажды подобное, Петр, и те люди, которых мы знаем, они переживали подобные страхи. Братья и сестры, было ли у вас что-то подобное? Или вы просто пожали Богу руку, сказали, я в твоем клубе, я принял христианство, теперь я на твоей стороне. Если не было сокрушения, смотрите, сейчас речь не идет сокрушения о грехах, о делах, которые мы делаем. Сокрушение о личности, пред которой мы грешили или против которой мы грешили. Если мы не испытали стыд, что всю жизнь жили для себя. Если мы не испытали страх, что нас может осудить. Не считайте свое покаяние библейским покаянием. Вы до сих пор заблуждаетесь. Вы до сих пор живете в иллюзии, в своем собственном покаянии. Я не говорю, что должно 100% произойти в рамке чувствительности то, что они пережили. Но я хочу, чтобы мы увидели эту последовательность. У нас у каждого есть свой порог или барьер этого стыда и страха. Но никогда Бог не ведет нас по тому пути, чтобы показать, о, ты воровал в детстве. Это нехорошо. Я помню, что ты не один раз в троллейбусе бесплатно ехал, зажимая 3 копейки или 5 копеек на талончик. Еще вот в те времена, когда это все можно было вот платить. И ты грешник. И нам стыдно, поймали как школьника, да, ведут к заучу там, и вот как бы это все прикрыть. Не об этом речь идет. Речь идет о восстании против Бога. Знаете, в чем самый высочайший уровень восстания? То, что живя на его территории, мы не живем так, как он повелевает. То, что зная его законы, или по крайней мере должны были исследовать его законы, мы не соблюдаем их. Мы живем независимо, исполнены эгоизма, тщеславия, гордости, надменности, исполнены всяких пороков, грязи, в крайней степени испорчены, духовно мертвы. Это и есть состояние наших сердец пред Богом. Вот что должно сокрушить нас. Вот что это сокрушение должно вызвать у нас. Вину и страх. Третье, что они испытали? Испытали печаль или безысходность. Они поняли, что теперь они ничего не смогут сделать, ничего не смогут исправить, никак не смогут вернуть то, что они сделали. Я думаю, что когда в нашей жизни есть какие-то вещи, которые раз и навсегда какая-то фатальная ошибка просто разрушает судьбу, жизнь, отношения или еще чего-то, мы понимаем, вернуть бы снова назад этот день, я бы абсолютно по-другому поступил. Почему рядом кто-то не оказался или не остановил меня, или я сам почему-то вот сомневался, нужно было бы вот так поступить. Но здесь немножечко другой уровень. Поэтому, друзья, смотрите, почему родился этот вопрос? Что делать? Мы поняли, что мы виноваты. Мы реально боимся, что этот Мессия может нас осудить. Что делать? Если есть хоть какая-то возможность нам что-то сделать или исправить, но они поняли, что у них ничего нет, ни малейшей возможности. Вот что им Петр говорит. Его ответ. Давайте посмотрим на 38 стих. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Я хочу, чтобы мы теперь подробно тоже посмотрели на этот процесс того, что Петр предложил им. Никаких дел, никаких заслуг. Смотрите, вот библейский путь спасения. Дух Божий воздействует на разум человека, на его сердце, на его личность, на его жизнь. он его разоблачает, раскрывает, причиняет ему боль, страдания. Это плохая весть, это плохая весть. С плохой вести начинается абсолютно все. Он просто похож на то, что пощечины дают человеку, засыпающему, теряющему сознание, чтобы привести его в чувство. Подобно блудному сыну, который пришел в себя. И тогда он осознал, что у отца есть много хлеба, и отец по-прежнему любвеобилен и милостив. Нужно прийти в себя. И они пришли в себя. И вот этот вот хороший вопрос, что мне делать? Покайтесь. Вы знаете это греческое слово метаноя, что значит? Перемена мышления. Очень интересный момент, который нам просто нужно снова и снова услышать, а кто не знал, должны узнать. Некоторые критики в адрес христиан говорят, что это тупое стадо овец, которые движимы просто инстинктами эмоций, чувств или каких-то там других моментов, оказались там и верят всему, что попало, что там за кафедры говорят, сами не думают, не включают свой мозг, да, не размышляют, поэтому ими легко управлять. Покаяние как раз таки говорит о мыслительном процессе. Смотрите, не чувство, даже не воля, разум. Что с ними произошло во время проповеди? Они слышат слово, слово имеет логику, да, слово имеет какое-то понимание, слово имеет свою силу, значение. Они это слово принимают, они делают какие-то выводы. Они ясно это пропускают через себя, через свой разум. И потом этим же разумом делают вывод, принимают решение, что нам делать. Мы все поняли, что нам делать. Поэтому метаноя, и Петр дословно говорит, поменяйте свое мышление. Покаяние – это не церковное слово. Оно может уже с веками, да, вот приобрести свой такой оттенок. Да, покаяние – это особая какая-то молитва. Но это перемена мышления. Другими словами, Петр говорит, то, что вы думали о Христе, что Он сын плотника, что это второсортный галилеянин с севера, что это вообще просто реформатор-неудачник, или еще какой-то там человек, он Мессия, он Божий помазанник, он царь, он искупитель, он единственный Господь, о котором говорил еще Бог в Едеме, потом Аврааму, потом Моисею, всем патриархам. Именно это тот, о котором вы должны были знать, принять и уверовать. Ага, это и есть покаяние. Я начинаю думать о Боге так, как я должен был думать, но не думал раньше. Понимаете, что такое грех, когда согрешили Адам с Евой? Мы думаем, ну, Бог за пустяки такие цепляется к людям, да? Он взял там, ну, ладно бы Адам там ударил бы Еву, или бы там, ну, что-нибудь обманул бы ее. Вот у нас свое есть понимание тяжких грехов и непростительных. Взяли, покушали просто. Ну и что здесь? Но то, что мы упускаем, что Бог поставил цель, чтобы шли в этом направлении, и они сделали все наоборот. Они пошли в обратном направлении. И не просто пригрешили, чуть-чуть согрешили, не попали в эту десяточку, куда нужно было выстрелить из лука. Они сказали, нет, ты говоришь вот так, а мы пойдем вот туда. Ты говоришь делать вот это, мы будем делать вот это. Это и есть хата, мимо цели. Это и есть тот бунт против Бога, когда люди выразили. Всякий грех, он направлен против Бога. Покаяние, оно теперь должно быть направлено в сторону Бога. Господи, я думал о Тебе таким образом. Не считал Тебя главным в этом мире. Не понимал, что все от Тебя зависит. Не понимал Твоей доброты. Не понимал множество тех благословений, которые есть в моей жизни, что это от Тебя. И что я в Твоих глазах вот таким выгляжу. Это и есть покаяние. С другой стороны, покаяние относительно себя. Если я рассматривал, что со мной все в порядке, если я нормальный человек, то что в настоящем покаянии должно произойти? Я должен осознать, что со мной не все в порядке, мягко говоря, что я попал. Чувство вины, страха, безысходности, всего этого я должен просто испытать в своей жизни. Подобно этой группе людей, подобно Павлу, темничному стражу, другим людям, которые встречались на Божьем пути. Одна и та же схема. Поэтому Петр говорит, поменяйте свое мышление. Если вы шли на север, теперь вам нужно идти на юг. Идя в ад, вам нужно развернуть свое сердце и идти к небесам. Вы не можете одновременно двигаться в два направления противоположных. Это есть покаяние. Во-вторых, Петр говорит, креститесь. Очень интересный момент, который здесь представлен. На то, что я обратил внимание, смотрите, как Петр в послушании следует заповеди Господа, который сказал, «Итак, идите, научите все народы», помните, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. А он сразу же привязывает покаяние к крещению. «Идите и креститесь». Крещение, в двух словах, большинство из вас уже крещенные люди, не буду повторяться, то, что вы знаете, я вам не утаиваю никаких секретов о каких-то вещах, для того, чтобы когда-то блеснуть на проповеди, сказать, а мы не знали об этом. Вот, я просто напомню знающим, что такое крещение. Это символ единения верующего человека со своим Спасителем, с Иисусом Христом. Это символ отождествления, что Он умер и воскрес. И я принадлежу Ему. Само по себе крещение, оно не дает спасения. Мы обратим внимание на эту фразу, которая, я понимаю, многих цепляет. И, наверное, когда мы прочитали, думают, я хочу дождаться тогда, что значит креститесь для прощения грехов. И многие люди думают, что крещение как бы и является тем, той причиной прощения грехов. Но мы чуть попозже обратимся к этому. Вот почему они должны были креститься. Во-первых, друзья, это было открытым исповеданием веры в Иисуса Христа. Крещение никогда не совершалось в ранней церкви каким-то окроплением на макушку с пипетки, да, где-то там в тайной комнате. Всегда люди делали крещение очень открыто и публично. И крещение было с полным погружением. Поэтому все могли увидеть, что человек, который крестится, смотрите, во имя Иисуса Христа. Хотя евреи знали о крещении Иоанновом. Они слышали, что в Израиле существует такой обряд омовения, очищения, обновления веры или отношений с Богом. Но хотя Иоанн не об этом говорил, когда крестил. Во-вторых, посредством крещения они должны были показать, что они порывают всякую связь с иудаизмом. Конец всяким жертвоприношениям, ритуалам, привязкам к каким-то дням, солнцу, луне, к животным, потому что во Христе завершено абсолютно все. Христос – конец закона. Я знаю, как многим православным людям, которые приходят из православия в протестантизм, очень сложно еще какое-то время эту ниточку оборвать, да, вот где-то на всякий случай можно на ночь почитать какое-то молитвослов какого-то там отца Гермения там или еще кого-нибудь великого, да, а там еще куда-то съездить, какой-то земельки там под мышкой поносить из Иерусалима, маслечко там под язык капнуть тоже освященное, ну, на всякий случай, потому что вот мозг настолько настраивается, что это должно быть так. Кстати, я не исключаю той возможности, что эти люди, которые оказались в числе 3000 человек, потом же в ранней церкви и смуту поднимали. Говорили, если не обрежетесь, не будете спасены. Потому что очень сложно было избавиться очень сразу, вот так вот. Потому что эти проложенные штампы мышления, они долго заставляют человека функционировать, и этот шлейф тянется за ними. Есть и другие истории, когда люди из православия вот просто жестко приходят, обрезают все. И говорят, до свидания, все, что было там, это в истории. Я осознаю, что это чепуха, оно больше никакой силы и влияния на мою жизнь не имеет. Это должно было с ними произойти посредством публичного крещения. Я отождествляю себя с моим Господом. Еще один момент крещения, который значил именно тогда, в то время. Почему Петр сказал, не-не, ребята, сначала подготовку к крещению, изучим наши доктрины. Потом соберем церковный совет, побеседуем с вами. Мгновенно, сейчас, сейчас покайтесь и креститесь. Знаете, что это было? Это был тест на их подлинное покаяние, обращение. Не могло быть тайных учеников. Не могло быть секретных подпольных учеников. подобно Никодиму, который вначале был, Иосифу, который в какое-то время прикрывал свою веру, и подобно другим людям. Крещение моментально заявляло: «О, ты знаешь, Сара, а Аарон крестился, пока ты была в поле или еще где-то. Как? Да, мы видели его». Или родителям говорят: «Ты знаешь, твой пацаненок был на празднике Пасхи, мы видели там, вот, к сожалению, вас не было, и вот там какой-то мужичок проповедовал, такая толпа пошла креститься, и он крестился». Что значит крестился? И папа дома уже нож точит. Мы тебя встретим. Это не то же самое, что сегодня мы можем на пляже слышать: «Эй, придурки, выходите из воды, что вы тут делаете?» Да, вот бывали у нас такие моменты, когда во время крещения то, что не нравится, начинали кричать, мешать. Не всегда это даже происходит, не каждый год. Уже, может быть, многие забыли, что когда-то такое было. Но тогда, когда человек крестился, он подписывал себе приговор. Он сразу лишался всех преимуществ и привилегий общества. Если у него была хорошая работа, забудь о ней на следующий день. Если у тебя были хорошие отношения в семье, забудь об этих отношениях. Кстати, ортодоксальные евреи по-прежнему ненавидят Христа, христианство и все, что с этим связано. И если в их отношениях появляется хоть какой-то подобный элемент, они его заживо хоронят. Они говорят: «Не упоминать имени его больше никогда в нашей семье, его просто нет». И эти 3000 человек должны были заявить: «Мое покаяние, оно настоящее. И я доказываю своей реакцией то, что я крещусь». Ну и вот теперь эта фраза: «Для прощения грехов». На самом деле конструкция этого предложения выглядит таким образом, что можно согласиться с тем, что креститесь, и тогда будут прощены вам грехи. Но в целом, друзья, это было бы нарушение учения о спасении и о том, о чем учил Господь и апостолы. Не так ли? Если бы спасение зависело от крещения, достаточно ясно бы Христос говорил: «Объясните людям и постарайтесь их убедить креститься, потому что в воде есть заряженная сила в этот момент, которая вытягивает мгновенно из человека все грехи, и выходя из воды, он выходит новым человеком». Такого никогда нигде не было. Вся проблема, опять-таки, в нашем переводе, в грамматике, которая здесь представлена нам. Вот этот предлог греческий «эйс», который «в» можно переводить, да, оно у нас перевели «для». Еще одно из значений этого предлога можно прочитывать как «на основании» или «по причине». Я не буду читать, я вам дам просто ссылку Матфея 12:41, где этот же предлог стоит в этом повествовании, когда люди покаялись на основании проповеди Ионы. Не для проповеди Ионы покаялись. То есть мы покаемся, а теперь ты проповедуй. Глупо было бы, да? Но они покаялись в силу того, что Иона проповедовал. Последовательность выдержана, тот же предлог «эйс», но на основании. И вот то же самое мы встречаем здесь. Тогда все вопросы отпадают. Креститесь во имя Иисуса Христа на основании прощения грехов. Есть понимание, ясность и свобода? Поскольку ваши грехи прощены, это первично, вот теперь что вы должны сделать. Креститесь. И тогда, Петр говорит, обетование: получите дар Святого Духа. Что это за дар? Это сам Дух Святой является даром здесь, подарком. Подобно Христу, который является даром, подобно благодати, которую Он приносит с собой, Дух Святой здесь представлен, Петр говорит, сам дар. Вот что происходит. Вы ожидали то, что пророк Иаиль говорил: «И залью от Духа Моего на всякую плоть». Вот это совершилось. Вот это тот день. Исполнилось Писание. Он сошел на церковь. Он дал нам силу, дал нам понимание. Это служение начинается с проповеди ясной, глубокой, библейской, текстоцентричной, христоцентричной. Эта проповедь направлена личностно к людям. Эти люди пережили в себе глубочайшее сокрушение, испытали вину, страх, отчаяние, воззвали к Богу и были помилованы, и были прощены. Заканчивая рассматривать этот отрывок, я хочу обратить все-таки внимание на их послушание, как оно все закончилось. Посмотрите, пожалуйста, на последние два стиха этого раздела. Другими многими словами он свидетельствовал и увещевал. Я хочу сказать, что если бы прочитать всю эту проповедь, она заняла бы, ну, наверное, может быть, одну минуту. Но все-таки это план проповеди Петра. Вот что Лука здесь записывает. Другими многими словами он свидетельствовал и увещевал. То есть, кроме всего того, что мы видим на поверхности, Петр достаточно глубоко и подробно объяснял, может быть, то, что они видели при жизни Христа, то, что он лично на себе пережил, то, что он свидетельствует, то, что ему понятно из Ветхого Завета, то, что грядет новая эпоха Нового Завета. Все это он им говорил, но увещевал и предупреждал и повелевал: спасайтесь от рода, как он его называет, развращенного, не имеющего формы, не имеющего основания, не имеющего ценности. То, что по определению испорчено, то, что может заразить вас или хуже еще вас сделать. Спасайтесь. Друзья, итак, охотно принявшие слово, они с огромным наслаждением приняли это слово. Вот где спасение. Вера от слышания, слышания от Слова Божьего. Приняли Слово и крестились. И присоединились. Вот это первые члены церкви, после апостолов, которые стали наполнять стены тех домов, которые оказались молитвенными домами, или теми храмами, которые в последующем служили местом, где поклонялись. Вот так мы видим, как появилась церковь. Как она начала расти. Есть что-то подобное, как сегодня растут церкви, и в силу чего люди сегодня обращаются ко Христу? Если подобного пути в жизни человека не было, его нельзя считать христианином. Каждый из нас, я хочу подчеркнуть снова и снова, он должен решить свой личностный вопрос с личностью, против которой человек грешил всю жизнь. Это Христос. Когда мы просто говорим о том, что нам нужно избавиться от грехов, это вторичный вопрос. Самый первый вопрос: есть ли у тебя мир с Богом? Примирился ли ты с Богом через жертву Иисуса Христа? Если да, тогда в твоем жизни есть покаяние. Освящайся и избавляйся от своих грехов. То, что Володя сегодня говорил, сражайся с ними до крови, сражайся с ними постоянно, мощно, усиленно, освящай свою жизнь силой Духа Святого, преобразовывай свой характер в личность Иисуса Христа. Весь этот процесс никто не отменял, но первично должно с нами произойти то, что произошло в день Пятидесятницы. Помните, в начале этой проповеди Петр сказал фразу, и этой фразой хотел бы закончить размышление над этим отрывком. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Если вы призвали в отчаянии, в сокрушении, в полном банкротстве духа, в полной ненависти к себе, к своим грехам, тогда на вас сходит это обетование. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Если вы не призывали имя Господне, раскаиваясь перед Ним в слезах, в сокрушении, есть возможность это сделать. Я не хочу, чтобы с этого собрания вы ушли пустыми, какими пришли, если вы до сих пор не пережили возрождение. Конечно, возрождение невозможно заказать. Сегодня у нас день возрождения. Это делает Дух Божий. Это то, что происходит с нами, не от нас, но над нами, по Его милости. Никто не может Богом управлять. Вот почему эти люди были пронзены в сердце. Потому что не понимали, я попал, и ничего не могу сделать. Но призывайте имя, доколе возможно. Ищите его, пока он близко. Призывайте его, когда есть дыхание в ноздрях наших. Умоляйте его, чтобы он ниспослал милость спасения и новой жизни для ваших сердец, если вы этого не пережили. Для того, чтобы каждый, слушающий проповедь, мог испытать на себе огромнейшее счастье прощения грехов, огромнейшую привилегию жить в семье детей Божьих. Давайте поклонимся.